Слава нашему Господу! Мы сегодня еще порассуждаем о Слове Господнем и будем подходить к молитве. Боже, помоги нам, помоги! Сегодня мы находимся в продолжении места Священного Писания 1 Коринфянов, 3 главы, в 12 стихе. Читаем с 10. «Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы?» Мы сегодня будем рассуждать о вопросе строительства из дерева. Если рассуждать, дело в том, что в Священном Писании имеются интересные две группы прообразов. Есть, описывается, когда тот же самый апостол Павел пишет Тимофею, а в доме большом, Божьем доме, есть сосуды разные. Есть золотые, серебряные, каменные будут, там будут глиняные, будут деревянные. И там говорится о вопросе, что если касаться вопроса сосудов, то сосуды могут быть и глиняными, и деревянными, и они будут все-таки в почетном употреблении. И почетность будет не заключаться столько от того, золотой он или деревянный, сколько будет заключаться авторитет этого почета не в золоте или в дереве, а в чистоте и пригодности. Потому что там написано, кто будет золотой, тот будет в чести. Такого нету. Там написано, кто будет чист, тот будет в чести. Это есть. Отсюда вытекает интересная закономерность. Может деревянный быть, да в чести, золотой, да в бесчестии. Итак, вопрос не золото, серебро и камень, а противоположность получается глина и дерево. Мы на предмет сосудов, а вопрос чистоты. Но вопрос строительства, уже здания, тут другой разговор. Дерево не выдержит огня никогда. Сено солома не выдержит огня никогда. Оно должно сгореть. Правда, бывает такой огонь, при котором горит, знаете, и металл горит, и камень горит, все горит. И эта земля, на которой мы живем, не в смысле, какой континент, на котором мы находимся, а весь земной шар, написано, вся земля и все дела на ней сгорят, и камни погорят, и металлы погорят, и ничего не останется. Мы и не об этом. Но здесь в этом прообразе рассматривается вопрос, что все-таки золото в огне будет очищаться, серебро тоже, драгоценные камни. Я не знаю, что с ними происходит, когда они попадают в огонь. Но здесь интересно говорится, что драгоценные камни, чем это мерить, драгоценность камня? В его размерах, габаритах, его крепости или его ценности? Ну, как, знаете, драгоценность камня. В Священном Писании упоминается еще одна деталь. В свое время, когда храм строился, то там очень дорогие камни вкладывались. И если внимательно так посмотреть, дороговизность тех камней заключалась не столько в их ценности, сколько ценность зависела от плотности этих камней, от структуры этих камней, от размеров этих камней. И если коснуться этих фактов, каких размеров были камни, то там, знаете, умопомрачительные данные будут. И эти камни в основание храма вкладывались. И храм мог стоять на этом основании. Но храм стоял, знаете, интересно, на этих твердых основаниях до поры до времени, пока мест не было состояния грехопадения в народе Израиля. А как грехопадение было в народе Израиля, то наш Господь сказал, камня на камне не останется. Оно так и случилось. Но мы сегодня не об этом. Вопрос дерева. Если рассматривать вопрос деревьев, то у деревьев имеется две стороны обязательно, как доброе дерево, так и худое дерево. Дерево познается по плодам. Здесь, конечно, рассматривается вопрос дерева как горючего материала, из которого идет строительство. Поэтому, чтобы увидеть отрицательность вот этих дерев, которые используются во время строительства, мы будем рассматривать и положительные стороны, благословенные дерев. И деревья, в принципе, это есть человеки. Принципиально, это естество человеческое. Каждое дерево – это человек. И по плодам, какие будут приносимые у этого дерева, будет решаться вопрос, это дерево будет расти или будет срублено. Срублено, потому что оно бесплодное, занимающее место. В притче о винограднике, в котором находилась смоковница, «Сруби смоковницу», говорится о человеке. Потому что у этого человека нету плодов. Интересно, как нету плодов? Нередко бывают моменты, плоды есть, но они называются пустоцветом. То есть цвет вроде бы зависть получилась. А на самом деле дело покажет. Если это настоящие плоды, то они сохранятся, они вырастут, возмужают. Они нальются, они будут сочными, они будут съедобными и так дальше. Если это, я не землероб, чтобы так точно ответить на эти вопросы, но вопрос того, что бывает зависть такая, не поймешь что. Мне приходилось видеть такие моменты, я думаю, может, кому немалом количестве из народа Божьего тоже. Вот так подходишь, бывало, к дереву, особенно когда подросток был, «Ууу, сколько плодов будет!» А кто-то рядом стоит, так, говорит, ни одного не будет. И, «Как? Посмотри, сколько цветов!» Говорит, «Да это еще ничего не говорит». Как они знали, я не знаю. Но они знали, потому что они знали. Потому что у каждого есть свое понимание, по каким плодам что мерить. У безбожников и то есть интересная фраза. Это цветики. Посмотришь, какие будут ягодки. Оказывается, безбожники могут не дожидаться ягодок, знать, что можно ожидать по цветикам. Знаете, мне настолько хотелось, чтобы у этого дерева, которым я хотел доказать, что это оно будет усыпано плодами, я туда чуть ли не каждый день прибегал и смотрел. Появилась зависть. И вот я хотел этому человеку доказать, что ты ошибаешься. И очень серьезно ошибаешься. Вот посмотри, сколько. Ну, говорит, немножко попозже подойдем. Чуть-чуть время пройдет, когда цветы уже превратились в зависть, уже вроде будущие плоды. Говорит, еще подожди немножечко. Вы знаете, и каждый день, когда я приходил, они осыпались. Я готов был их клеем приклеивать, чтобы они не осыпались. Но они упрямо осыпались. И потом они осыпались, и знаете, я так не дышал на последних, образно говоря. Ну, хотя бы эти удержались. Не для того, чтобы свою правоту доказать, а чтобы... Я не мог тогда понять этих вопросов, законы эти. Оказывается, у Бога существует закон. Пустоцвет. Забегая наперед по сегодняшней теме. Пустое благочестие, имеющее вид благочестия. В таком случае притворство любви, это будет называться пустая любовь, внешняя. Она любовь, проявление чувств, внимания, заботы и прочее, внутри ничего и близкого нету. Внешняя напускная религиозность, святость. А говорит Иисус снаружи, говорит, вы кажетесь людям святыми, святыми, а внутри, говорит, такое творится, один, говорит, Бог знает. Есть, конечно, категория людей, которые знают цену своей отрицательности, в чем они находятся, греховность, они кричат, вопьют пред Богом, о вопросах очищения, не собираются никому замазывать глаза. Это совершенно другой вопрос. Это вопрос, где будет перерождение, будет помощь и будет поддержка, потому что человек беспокоится о своей внутренности. Дай Господь, чтобы было это успешно. Итак, дальше. В таком случае получается любая форма духовного проявления, которая не имеет в себе силы и не имеет в себе внутреннего наполнения, это пустоцвет. Поэтому вот этот пустоцвет, знаете, это серьезнейшая вещь. В принципе, мы с вами практически подошли как бы к окончанию сегодняшней темы, вот этой фразе. Но мы должны подойти к этому вопросу, рассматривая предыдущие моменты, и мы будем удивлены. Очень похоже, что, скорее всего, у нас сегодня будет только первая часть о деревах, и должна быть, скорее всего, вторая, потому что открываются такие вещи, о которых мы просто не задумываемся. Ведь дальше будет отрываться вопрос пустословия и прочих-прочих действий. Итак, вопрос дерев. Рассматриваем на примерах положительных прообразов, которые Бог дает или характеристику в адрес благословенных помазанников и помазанниц Господних Божьих. Оттуда вытекает вопрос. Если вот это Бог что-то ободряет и на это обращает внимание, и говорит, что это достойно внимания, потому что это большое Божье благословение, то отсутствие этого, это будет отрицательная сторона. Значит, мы рассматриваем вопрос, если вот с того негодного состояния созиждется внутренность человека, и якобы идет рост, то это будет колоссальнейшая проблема. Итак, читаем Бытия 49 главы, с 22 стиха. Это момент, когда отец благословлял своих 12 сыновей. Иосиф уже встретился со своим отцом, со своими братьями. И вот отец теперь каждому дает его венок или венец. Выливает на голову то, что каждый собрал в свое время. У народа Израиля, интересно было, девы ходили и собирали вот елей, или как его там правильно назвать. И потом ожидали такого дня, когда они будут выходить замуж, сохранив себя в чистоте святости, неповрежденности, неприкосновенности. И в день бракосочетания она возьмет и на голову своему возлюбленного теперь. Ну, кто он? Жених до того, а теперь уже сочетанный, ну, без малого, без пяти минут уже спутник жизни, в смысле супруг-муж, так будем говорить. Если принципиально не от половых вопросов зависит вопрос муж и жена, чтобы мы правильно понимали, это отдельная тема. Вот. И вот она ему на голову будет выливать. А тут получается, каждый из сыновей подходит, в руках держит то, что они собрали. И вот отец берет с их рук и говорит, по сегодняшний день, вот то, что вы собрали, у кого, может быть, изменилось, а у кого-то не изменилось. Кто-то возмужал, исправился, определился, а кто-то, говорит, так и остался в тех же самых вопросах. Интересно получилось, святой доосвящается еще. В принципе, это 12 колен Израилевых, но там каждому свое благословение, там ой-ой, и еще раз ой-ой-ой. И вот мы читаем относительно Иосифа. Интересное благословение, которое в его адрес говорится. Итак, мы идем по линии темы, с каких мы, как сказать, строительных материалов строим. Но у Иосифа здесь рассматривается положительная, благословенная сторона. Обратная сторона этого будет вот та деталь дерева, которая вложена в строительство духовного человека, которое не выдержит огня. И там будет ужас. Бытия, 49 главы, с 22 стиха. Иосиф, отрасль плодоносного дерева. Если касаться вопроса плодоносного дерева, то Священное Писание очень много прообразов говорит о деревьях. И говорит, дерево, у которого корни находятся в воде, и это дерево будет приносить плод на каждый месяц. Свое время. И не один раз в году. Интересные есть места Писания, говорящие, что 12 раз в году. На каждый месяц. Дальше. Если принципиально рассматривать, то Павел пишет в посланиях интереснейший закон. Плод Духа. И он перечисляет. Не плоды Духа, множественное число, а единственный плод. Чтобы было понятно, это звучит примерно так. Кисть винограда – это плод, состоящий из множества ягод на одной кисти. И когда апостол Павел берет плод Духа, как кисть винограда, состоящую из ягод, и вот каждую называет плод Духа, мир ягода, радость ягода и так дальше. И вот, но бывают какие-то веточки такие общипанные, да? Вот кто-то, знаете, общипал, и вот и тебе вот подают такую общипанную веточку. Как мы знаем, что она общипанная? То есть плодоножка ягоды есть, и ты видишь, что ягода оторвана. Для того, чтобы не очень сильно глаза бросалось, хозяюшки бывает так. Не в смысле отрицательности, а сервировка стола. Обрезают эти места, и вот потом уменьшают размер кисти. Потому что иначе она будет видно, что она какая-то пошарпанная, знаете, не налитая кисть. Я не думаю, что такие, знаете, ободранные кисти винограда бросались в глаза тем 12 соглядатаем, когда они взяли одну кисть винограда, на плечо положили, на палку понесли. И вот палка на двоих плечах лежит, это кисть винограда. Можно себе представить, какой она была длины, высоты, как ее правильно сказать, объемность, вес и так дальше, какой крупности были ягоды. Итак, здесь говорится, Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. Вопрос того, что плодоношение будет, если мы над источником. Если источник, текущий в жизнь вечную. Этим источником является наш Господь. Об этом он сам сказал. О, если принципиально смотреть, в момент интересный, когда разговаривал с самарянкой. Он говорит ей, дай мне испить вот из этого колодца. Практически он сказал, дай испить с твоего кувшина. Если принципиально, он сказал интереснейший закон. Какой? Вот если я скажу ей, напои меня, а она верблюдов моих напоит, ей быть невестой. Практически один к одному. Вот. И вот там и стоит вопрос. Оказывается, напоить верблюдов в данном случае, это назвать справедливо. Назвать справедливо, кто все-таки у тебя в жизни, как ты в жизни, что, зачем и почему. Кто знает, если прообраз верблюдов рассматривать, то это особое животное. Плюет сильно и далеко. Как плюнет, мало не покажется. Может, поэтому эти вопросы рассматриваются? Зачастую, знаете, змеи, анаконды, удавы громаднейшие, они используют тот же самый принцип. Про всех не могу сказать, но один из конкретных случаев знаю. Особенно тогда, когда мне было лет 13 конкретно. Сообщение было о вопросе, когда громаднейший такой змеюка вышел из джунглей, там, братоубийственная война во Вьетнаме была. То, говорит, когда охотник вышел на этого змея, то змей искал, потому что выстрел уже был сделан в тело этого змея, и змей из своего, как сказать, норы стал выкидывать кольца и поднял голову. Говорит, размер головы был как обеденный стол. Длина его была 36 метров. Когда его убили, то его 12 пар быков тащили. Ну, представьте себе, 36 метров, умноженное на 3, это 100, сколько там, 118 фитов, кому какая система легче считается. Вот, и этот, говорит, змеюка поднял, говорит, голову примерно метров на 10, значит, это фитов 30 от земли. И, значит, осталось в туловище еще 20 метров, или это сколько там, 60 фитов. И стал, говорит, головой крутить, искать. Откуда выстрел? Охотник чуть-чуть пошевелился. Ой, что там было? Тот как харканул, как плюнул. То все дерево, говорит, было обмазано. Хорошо, что дерева были большие, и можно было за него спрятаться. Принцип был очень хитромудрый. Плюнуть, чтобы заплевать глаза. Успеваем, правда? Вот этот принцип у верблюдов. Плюнет, мало не покажется. Зачастую, когда Бог касается глубоких вопросов внутренности человека, то в ответ непокаявшаяся душа начинает плеваться. А одержимое плюется еще и физически, на полном серьезе. Это уже отдельный вопрос. Мы сегодня не об изгнании демонов из человека, но тем не менее факт. Дальше. Отсюда вытекает вопрос. Значит, обилие плода, чтобы произошло, необходимо быть над источником. И вот Иисус говорит, интересный закон, если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, то ты бы просила бы у него, и он бы дал тебе воды. А женщина ему отвечает. Господи, да тебе почерпнуть негде, нечем вернее, колодец глубок. Неужели ты больше отца нашего, который вот дал нам этого колодца, сам пил дети его, Иаков дал этот колодец. Неужели? Он говорит, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, то ты сама просила бы, и он бы дал тебе этой воды. И ты бы не жаждала вовек. Источником является Сын Божий. По-другому, это скала, которую нужно рассечь. Прообраз этот был в пустыне. И когда пришли к горе во дни Моисея, надо было рассечь скалу. И когда Бог рассек скалу, то с этой скалы потекла вода. Она напоила народ Божий. Вот для того, чтобы было напоение наследия Господнего из источника, надо было нашего Господа рассечь, фактически через распинание, распятие. И в момент, когда наш Господь умер, или отдал, правильнее сказать, свой дух, или он говорит, я имею от Отца заповедь отдать жизнь, и потом, говорит, имею заповедь вернуть ее, или забрать к себе. Интересно звучит, знаете, нечеловеческим умом это будет пониматься, но сегодня мы этого касаться не будем. И вот там ставится интереснейший вопрос. Вот тот момент, говорит, земля потряслась, гробы расселись, вот, и завеса в храме разодралась. Это показывает растерзанность тела. И через растерзанное тело теперь, говорит, прямой доступ в личное общение с Богом. Это более чем серьезно. Через этот акт и факт смерти и акт раздирания, это Бог показал во святое святых теперь свободный вход, если принимаешь жертву сына. Вот это благословение, рассечение скалы в пустыне для того, чтобы быть напившимся. И вот теперь она, возвращаемся к самарянке, она будет аналогично к ней, можно прочитать, что теперь она станет отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником, которым является Сын Божий. И ветви его простираются над стеной. Теперь ее ветви будут простираться над стеной. Она пойдет, и весь народ приведет к ногам Господа. Дальше, здесь фраза: «Огорчали его, стреляли, враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, крепкие мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева. В данном говорится о случае оттуда пастырь и твердыня от самого Бога Отца. Итак, прообраз благословенного дерева. Все остальное, если этого не будет, значит, получается, если человек не находится над источником, если в корнях его не является присутствие Бога, если он не стал общником сока и корня маслины, то это будет негодное дерево. Вот и ответ. Из такой негодности, при которой человек не собирается каяться, а собирается прикрываться, это будет ужас. Это будет путь, по которому пошли два сына Аарона. Вместо того, чтобы решить вопросы, почему они не могут взять этого огня, согласно Священному Писанию, есть моменты, когда можно было брать огонь с жертвенника Господнего. Потому что когда было поражение в стане народа Израиля, и Моисей сказал Аарону, возьми кадильницу, всыпь, вот этого, вложи огня, с жертвенника возьми, ты имеешь, говорит, право с того жертвенника взять. Всыпь курение и, говорит, встань и защити живых. Встань между мертвыми и живыми. Там есть интереснейший закон. В этом законе интересный вопрос. Если ты не будешь видеть ангела поражающего, то ты увидишь мертвых и живых. Между ними встав, ты встанешь как раз перед самим ангелом. С другой стороны, хотелось бы верить и понимать, что Аарон знал, что там он встретится с ангелом, где будут между мертвыми и живыми. Если принципиально, это одна из граней и тонкостей относительно служения ангелов. Мы Христово благоухание, спасаемых и погибающих. Когда идут глубокие темы, то там идет действие ангела Господнего, через которого Бог мечом слова своего поражает нечестие и беззаконие, но благословляет и очищает желающих жить благочестиво, чисто и свято. Дальше, если люди держатся за грехи и преступления, то поражение идет по греху, а заодно и по обладателю этого греха. По-другому, принципиально гром или молния бьет обычно в мокрые предметы, в железные предметы. Представьте себе картину, если человек идет с какой-то деревякой такой, мокрющая палка у него большая, или еще хуже, железный стержень какой-то. И вот во время грозы молния бьет принципиально стержни этого железного. Достанется человеку. Почему? Потому что он держится за этого стержня. Боже помилуй, сегодня мы не разбираем законов, когда, как, чего, зачем, почему громы и молнии бьют людей. Сегодня не этот вопрос. Итак, ставится здесь закон интереснейший. Значит, вот это плодоношение Иосифа было только по одной причине. Когда его продали в рабство, хотя его душа и вошла в железо, но он остался верен своему Господу только по одному закону. Потому что он держался корня и сока маслины. Вот и все. И если корень свят, то и целое, если начаток, то и ветви. И поэтому вот теперь Иосиф является этим благословенным деревом, аналогичным таким же деревом в своем роде, наподобие как Иосиф, стала вот эта женщина в Самарии. Это благословение, один к одному пошло дальше. Аналогично таким же благословенным деревом в свое время стала Руфь на поле Вооза. Это ж подумать себе, представить только. Это такая грешница, знаете, отпетый народ, это вообще, мы как-то с вами исследовали. Моавитянка, Моав, это сын, внук Лота, рожденный от, дочерей Лота, потому что там двое родилось. Это получается, весь беспредел Содома и Гоморры выносится, и вот, пожалуйста, внедряется дальше в жизнь. И теперь, там интересная фраза, очень надо глубоко понимать, что когда говорил Вооз к ней, ты оставила своих богов, своих родителей и так дальше. Как-то у нас будет очень глубокая тема относительно родства, потому что это очень страшный вопрос. И придется очень глубоко касаться, реакция, конечно, будет страшнейшая у тех, которые не хотят каяться, это их не вопрос. Но наш Господь в свое время сказал, кто мне, говорит, родственник, кто мне мать, кто мне сестра и кто мне брат. Так что нас ждет эта серьезнейшая тема. Итак, мы с вами коснулись этого большого благословения. Оказывается, этим благословенным очередным деревом была Руфь. Все остальное – это дерева. Если теперь рассматривать такой момент, вот теперь человек пришел с мира, до конца не очистился, и оставил эти вопросы, и дал им оправдание, объяснение. И вместе с этим он дальше идет в жизнь. Это будет ядовитое дерево. Это будет приносящая смерть. Мы сегодня этого коснемся. Это довольно-таки серьезные вещи. Почему? Потому что зачастую об этом не задумывается. Все, что касается относительно обычая, как живут люди века сего, мира сего, и если эти обычаи внедряются в жизнь народа Божьего, вот, пожалуйста, эта категория вот сюда и попадает. Это ужас. Мы с вами разбирали это. Сено, солома. А тут немножко потверже букет. Потому что дерево принципиально тверже, чем сено и солома вместе взятые. Поэтому, знаете, принципиально, если рассматривать дерева, бывают дерева такие крепкие, ой-ой-ой-ой-ой. Чем дольше оно лежит, тем крепче становится. Между прочим, с такого благословенного дерева в свое время был сделан ковчег, на котором отправлялся в плавание Ной. Гофер, дерево. С этого дерева, насколько мне известно, сделан ковчег Завета, в котором десятисловие было положено. Сегодня не об этом. Рассказывали деды, которые в свое время были юнцами, и, говорит, нам, говорит, приходилось некоторые деревья обрабатывать. Не в смысле дерево растущее, а вот старые доски. Говорит, мы пробовали разобрать, говорит, сарай, который тетка сказала, я вам, говорит, вам заплачу, разберите. Надо, говорит, его было попилить. Удивительно, говорит, пилы его не брали, это дерево, доски, они тупились. Топором рубили, говорит, а мы замучились. Если бы, говорит, мы знали, что это за дерево. Он назвал некоторые виды этих деревьев. Это акация. Душистая акация, которую мы знали с той страны. Она была розового цвета, там, не помню, белого цвета, еще какого-то цвета, разновидности. Колючее такое дерево. Ой. Гофер – это один из родов акации. Чтобы мы знали. Вот теперь рассматриваем такой вопрос. Если этот гофер не как благословение, а как особой породы упертости и сахаровский осел. Ну так написано, это же правда. И одно из колен вот удостоилось такого в кавычках благословения. Потому что, ну какую песню потом пел папа и объяснял, чего у него такие детки. Вот, или кому-то вот такое счастье, такая упертая мамочка из породы ослиной. Ты что, оскорбляешь людей? Да Бог не оскорбляет, Он называет вещи своими именами. Говорит, не уподобляйтесь, говорит, животным. Вот если вот такое ослиное упорство будет, которое приравнивается упорству дерева гофер, но то дерево было благословением, понимаете? И вот, ну, конечно, гофер, я не знаю, как горит в огне, но мы рассматриваем вопрос. Ведь когда огонь Божьего помазания, и Бог говорит, разве, говорит, слово мое не огонь поедающий, и слово мое разве не молот всесокрушающий? И говорит, почему, говорит, не происходит этого движения? Когда-то мы с вами будем касаться вопроса, вот, и он говорит, очистит огнем гумно свое. Есть вопрос лопаты, есть огня. В принципе, что значит крещение огненное? Только его будем касаться и рассматривать не как огненное крещение, а вообще действие огня. Мы когда-то с вами касались определенных вопросов, Бог даст, будем касаться как собирательного этого образа. Это получается такая глубина, такое восприятие интересное, не ради интереса, а ради понимания того, что хочет Бог открыть. Ведь знаете, отец в свое время через сына, он не ради интереса посылал сына, и не ради интереса в сына влагал, что передать. И Иисус говорит, что мы видели, слышали, о том будем возвещать. А вы, говорит, не принимаете нашего свидетельства. Это же не ради интереса. Не отделать-то нечего, это было сказано. Это говорилось для того, чтобы передать глубокое истинное слово, помазание, действие благодати. И чтобы народ Божий, находясь на земле, применил это в свое, ну как сказать, в практике своей жизни. Можно себе представить, если бы люди приняли бы это слово полностью, первое. Об этом Иисус сразу говорит интересную такую фразу, когда Он молится в 17 главе Иоанна. И вот говорит, я им передал слово, и они приняли. Это видно из того, что их мир сразу возненавидел. А отсюда вытекает вопрос, что до сих пор они были свои для этого мира. Успеваем? Получается, Христос взял тех, которые были свои для этого мира, и этот мир давал этим ученикам, которые не были учениками, свой ложный мир. Так надо понимать, так Христос рассказывает. Мы с вами разбирали эти темы. И вот Христос берет их из этого мира и начинает с ними работать. Очень, ну, знаете, такая бывалая упертость. Кто его знает, с какого колена кто из них? Может, там кому-то посчастливилось из сахаровского колена быть. Я не знаю. Но, во всяком случае, у Бога интересный закон. Вот, леопард не может свои пятна переменить, или барс, да? Вот, эфиоп не может цвет кожи своей поменять. А вот Бог говорит, я могу, говорит, сделать так, что все это изменится, поменяется. Не смейтесь, что Бог теперь, знаете, из черных ласточек будет делать белых ласточек. Мы сейчас не об этом. Потому что птица-ласточка, она все-таки черного цвета в основном. Итак, Бог будет перерождением заниматься, но необходимо эти вопросы рассматривать. Итак, дерево, дерево. Вот о деревах еще одна интересная такая фраза. Мы параллельно два сейчас места Писания будем рассматривать. Исход пишется. В Исходе такая фраза, 15 главы, 23 по 25 стих. И, в принципе, достаточно. В принципе, можно 26. В 26 фраза. «Ибо я Господь, целитель твой». И вот, чтобы открыть свое имя, и это имя называется «Ибо я Господь», Господь какой? Целитель твой. Оказывается, исцеление будет духа, души, вплоть до исцеления тела. Мы с вами как-то рассматривали тему интересную такую, которую Бог открыл. Исцеление тела после исцеления духа. По-другому не бывает. А если по-другому бывает, то это парадокс. Это, знаете, это ненормальные действия. Не сегодня-завтра это будет проблема. Исключение составляет вопрос, когда необходимо дорабатывать это действие, так образно скажем. Потому что в свое время купальная Вифезда и там исцеление человека 38 лет лежащего. И интересно то, что нашему Господу надо было еще докончить. Что, разве он не докончил дело? Да душа очень похожа была не готова к восприятию истины. Очень, скорее всего, похоже, не исключено, что человек взял эту свою постель и пошел, и все, это для него было важно. А вот важно, чтобы задумался он, и потом его Иисус находит. И, образно говоря, доканчивает недокончено не потому, что Иисус не докончил, а потому, что человек не захотел, так напрашивается вопрос, что было докончено. И говорится ему, вот смотри, ты выздоровел? Выздоровел. Смотри, не греши более, иначе последствия будут худшими. То есть, получается, это нужно было дать этому человеку, эту фразу, это слово. Это слово должно было производить определенные действия. Но почему-то нельзя было это слово передавать там возле купальни. Очень похоже, что человек оказался не способен слушать. Апостол Павел говорит, об этом надлежало бы говорить намного, но вы сделались неспособными слушать. И потому что вы стали неспособными слушать, невозможно вам передать. Отсюда вытекает вопрос, раз Господь не передал, значит, человек был не способен слушать. Идея бросить слова, которые человек мимо ушей пропустит, и потом, кому ты эту оценку сделаешь? Ну, я же ему сказал. Наш Бог так никогда не поступает, потому что Он есть Бог, Он совершенство, и Он знает, где, когда. И вот когда сердце человека пришло в порядок, способность выслушать, что ему надо сказать, вот ему сказано, и вот вопрос решился. Итак, мы возвращаемся к положению интересному. Оказывается, надо было поменять апостолов. И вот когда они поменялись, то там фраза, вот они приняли, и потому мир, говорит, их возненавидел. Жизнь пошла, исцеление пошло, изменение пошло. Вот об этом интересная фраза в Исходе, 15 главы, с 23 стиха. «Пришли в меру» — это Моисей и народ. А «мера» — это слово, обозначающее горечь. Они не знали, что там будет горечь. Это место потом назвалось именем этим горечью. У нас часто бывает нередко, когда у нас столько горечи, столько огорчений, нас огорчают. Вот интересно, мы читали Иосифа. Огорчали, стреляли. Вот, с одной стороны, получается, он даже сказал, что я, говорит, забыл весь дом отца моего. Интересно, напрашивается вывод. 7 лет голода. Иосиф, ты подумал о том, что твои братья с голода поперемрут? Или ты рассчитывал, что они не перемрут, далеко голод не дотянет? Интересный вопрос. Не исключено, что с тех далеких мест приходили люди за хлебом, потому что Яков услышал, что в Египте есть хлеб. Раз он услышал, значит, видимо, там недалеко живущие проходили, находились и рассказывали, что вот мы в голоде, а вот там в Египте хлеб. Отсюда напрашивается вывод, что Иосиф задавал всем вопрос, откуда вы пришли. Дальше, очень похоже, что Иосиф прекрасно знал, что регион или район, в котором сейчас мог находиться отец, находится в голоде. Как говорить об этом вопросе? Сложно, сегодня мы не разбираем этого вопроса. И вот потом это огорчение у него отходит, и оно у него сразу не отошло. Поэтому, если принципиально, то да, бывает огорченность внутренности, бывает огорченный дух, бывает очень тяжелое положение. Господи, помоги, чтобы над нами исполнилось Твое благословение. При множестве скорбей, чтобы преизобиловали радостью. Это очень ценно, важно. Итак, пришли в меру. И не могли пить воды в мере, ибо она была горька. Это вообще ужас. Заключающийся в чем? Ты хочешь пить, ты жаждешь, ты подбегаешь к воде, хватанул ее полностью ртом. Потому что жаждущему, знаете, не до того, чем черпать. Он наклоняется и будет с руки пить, или на четвереньки встанет, или вообще распластается и будет так пить. И представляем себе, жаждущий берет пить и не может. Дети видят воду, хотят, криком кричат, не могут. Скот подбегает, понимаете? И, ну это же вообще, да, какой-то ужас. Это легче перенести, только чтобы мы правильно понимали, отсутствие воды, нежели ее присутствие и невозможность пить. Тогда, когда жаждешь. Это же вообще. Это хорошая почва для того, чтобы дьявол раскручивал весь стан народа против Бога, да против Моисея. Что и произошло. Пришли в меру, не могли пить воды в мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому место имя Мера? И возроптал народ на Моисея, говорит, что нам пить? Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Там Бог дал народу устав, закон, там испытывал его. Вот интересная способность была у того дерева. Слово, говорящее о том, что показал дерево, значит, нужно было бросать именно, конкретно, которое или какое-то, не какое-то другое. Не потому, что, знаете, больше деревьев не было, и надо было найти этого дерева. Может быть, и такое было, и вот ему было показано единственное. Но я лично вижу другую сторону, сейчас мы в этом убедимся. Здесь говорится о вопросе, что это дерево было брошено, это дерево, ствол был брошен или что. Если принципиально, надо понимать так, очень похоже выходит из этого места Писания, что это дерево было брошено в начале потока, и поток, проходящий через дерево, происходила сладкая вода. Сладкая не в смысле, сахарная, я не знаю. Не исключен другой вопрос, что брошенное дерево, оно имело благословение, как в свое время, помните, Елисей сказал, дайте новую чашу, всыпал туда соли, пришел к источнику и сказал, пусть не будет от тебя больше ни проклятия, ни горечи, и он всыпает туда, внутрь источника. И после этого источник перерождается. Этот источник был в районе Иерихона. Проклятие, горечь источника, проклятие этого города. Проклятие этого города, Иерихона, было по причине того, что этот город не захотел открыть двери сердца своего для Господа. Если принципиально ставится интересный вопрос, я стою у двери и стучу, если кто будет медлить открывать двери сердца, будет тере приравниваться или начинать приравниваться к Иерихону. Оттуда вытекает вопрос, что стены этого города будут разрушаемы, ну, в своих ему мышлениях, но что источник воды будет там внутри поражен и поврежден, ой, то беда страшная. Горечь, будет горечь, горечь, горечь. Сегодня даже не об этом, хотя и об этом тоже. Итак, здесь ставится вопрос. Бог показал дерево, вот это, говорит, бросишь дерево, вода поменяется. Мы разбираем вопрос, что есть дерева, а это люди. Это души человеческие, это естество человеческое. Есть вопрос яда, это серьезно. Параллельно этому месту Писания читаем Иеремии 11 главы, с 18 по 20. Наше внимание в 19. Здесь фраза. Иеремии 11 глава, с 18 по 20. «Господь открыл мне», это Иеремия пишет, «в свой адрес. И я знаю, ты показал мне деяния их». В данном случае ставится вопрос, что Бог говорит, Иеремия, вот определенная категория людей, и это не один, два, три человека, это определенная масса людей, большое количество. Вот они, говорит, их деяния. Говорит, ты, говорит, обрати на это внимание. «А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря, положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтоб и имя его более не упоминалось. Но Господь Саваоф, судья праведный, испытывающий сердца и утробы, дай увидеть мне мщение твое над ними, ибо тебе вверил я дело мое». Вот интересный закон. Если раньше подкладывалось дерево в натуральную, знали не горечь его, а его яд. Священное Писание говорит о вопросе. Бывает, что ядовитый человек, бывает ядовитый язык. Бывает снаружи этикетка. И этикетка интересного такого значения. «Ну я же за правду стою, я же за правду борюсь, я же правду ищу, я правду отстаиваю». «Да нет, — говорит, — там у тебя яд аспида под языком твоим». Это, говорит, горькое дерево. Это человек, через которого горечь входит во внутренность. Эта горечь будет дальше, она будет отравлять жизнь. Позвольте, вот человек живет, и у него способность такая, дар бесовский, отравлять жизни окружающим. В христианстве такого никогда нигде не приходилось видеть, нет. Вот идешь путем очищения, освящения, ну, желаешь чистоты и святости. И вот начинаются беседы, рассуждения. Вот так отравят, так отравят. Особенно тем, которым нужно передавать Слово Божие. На молитву пошли, на молитвенное собрание их отравили. На собрание пошли, их отравили по дороге, отравили. Эта травля зачастую бывает нередко в семьях. Те, которые не прошли путь очищения и освящения, вообще не собираются очищаться. Они как ядовитые деревья. Они травят своих половин, они травят семьи, они травят детей, родственников, друзей. Они, это языки ядовитые, травят, будучи воспаляемые от гиены. Они воспаляют круг жизни. Они делают невыносимую жизнь. Вот эта травля, ядовитое дерево, вот когда с таких деревьев делается созидание внутренности человека, человек оправдывает, я же за истину стою, я вот оправду хочу сказать. Есть люди и род людей, которые прав в своих глазах. Это же будет ужас определенного рода. Это будут страшные последствия. Итак, деревья, это более чем серьезно. Вот когда с таким состоянием человек идет дальше, вы знаете, это ужас какой-то. Человек зачастую остановиться не может. Это уже становится наркотическая зависимость. Принципиально прогрессирующий любой грех превращается в наркотический вид воздействия на естество человека или на личность человека, как правильно выразиться. И получается, человек уже делает и делает как зависимый. Остановиться не может. Вот эта ядовитость. Теперь представьте себе, вот эта ядовитость, она может быть в общении, в беседах, она может быть кто знает где. Если такая ядовитость будет там, где будут проповедовать, где будут песнопения заниматься, там, где будут стихи рассказывать, ядовитость будет. Вы знаете, приходилось видеть людей, которые так скажут, что кто-то аж вскрикивает и говорит, ну и унаследовали же вы, говорит, ядовитости ваших родителей. Ядовитость, яд. Вот дерево, пожалуйста. С другой стороны, мы рассматриваем благословенное состояние, рассматриваем обратную сторону, чтобы нам увидать. Интереснейший закон описывается. Псалом 1, мы знаем его, с 1 стиха по 4, наше внимание в 3 и в 4. Псалом Давида. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свое во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что не делает, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возносимый ветром». Причина. Значит, получается, если человек... И воля человека. Вот, бывает интересный такой момент. Говорят, какой-то, говорит, ты безвольный. А по-другому звучит так. Ты потерявший волю, ты не в состоянии управить собою. По-другому бывает другой момент. Какой-то волевой человек. Да это не волевой человек, это больной человек, у которого его самолюбие, мужское, женское, его я. Это волевой. Вот он сказал слово, вот она сказала слово, теперь будет держаться этого слова. Это не волевой, это больной человек. Лучше бы его слово не вышло, иначе он будет делать, потому что слово вышло. Лучше бы ему уста, знаете, так, я не знаю, чем связать, чтобы он молчал, не сказал. А то скажет, потом будет делать, потому что уже сказал. А тут говорится, в законе Господа воля его. Значит, если воля подчиняется закону, и закон руководит волей, и в этом законе, внутри этого закона, воля. И интересно, Христос сказал, воля не моя да будет, но твоя, Отче. У нас зачастую у человека получается, Господи, да не, моя воля будет. И по своей воле многие вопросы делаются. Дальше. Если по своей воле многие вопросы делаются, и о законе его размышляет он день и ночь. Тогда обратная сторона, он не будет размышлять о законе Божьем день и ночь. Значит, мышление будет не занято рассуждением о законе Божьем. Если оно не будет занято, то оно должно быть занято чем-то другим. И вот такое дерево, ну представьте себе, вот чем-то другим в течение дня и вечера, ночи заняты мозги. Это не просто вопрос суеты, потому что суета тоже заглушает духовное произрастание внутренности человека и обновление внутреннего человека. Это правда. Говорит, заботы житейские и наслаждения плотские, они, говорит, заглушают. Это правда. А тут получается, мало того, что заботы и наслаждения, а там еще и греховное направление. При этом в состоянии получается, то есть закон Господа пренебрегается. Волю свою, чтобы подчинить волю Божию, исключено. Ну, представим себе такое положение. Ну, и муженёжик такой у кого-то, или женушка такая. А? Интересно, да? Дальше. Вот такой народ в церкви, в собрании. Ну, представим себе такое положение. Это в свое время, интересный закон был, когда Давид ушел от Саула и жил уже у филистимлян, ему дали там город Сикелак. И там, интересно, к нему стечение народа пошло. А потом был такой момент, пошли воевать вместе с филистимлянами, потому что раз они там были, против Израиля. И было сказано из начальства филистимского тому филистимлянину, который взял Давида. Слушай, говорит, куда ты, говорит, его взял на эту войну? Сейчас он, говорит, перейдет на сторону Саула, наши, говорит, головы подсечет, и, говорит, на этом все. Отправь, говорит, его в свой город, где Сикелаги, он пускай, говорит, сидит там. Возвращается Давид туда, убедили Давида вернуться, приходит Сикелаг, сожжен огнем. Семейство уведены, имущество унесено, и на этом все дела. Дальше написано, они плакали, сколько было у них сил, а потом слезы кончились, камни взялись. Вот интересный закон, правда, да? Вот они вам и дерева. Дерева среди народа, а теперь в их внутренности, те, которые за каменюки взялись, это их состояние внутреннего человека. И вот при всем этом Давид решает вопрос с Богом. Наконец они пошли, и вот потом возвращаются, 200 человек, насколько помню, не смогли переправу перейти. Из негодных людей, годные, а есть негодные. Ну так вот, как слышим, так и рассуждаем. Вот эти годные, а это негодные. Негодные, то есть никуда их не применишь. А если применишь, то их только можно применить там, где дьявол их может применить. И вот эти негодные люди, из-за того, что у них внутренность негодная, вся нельзя сказать, но в немалом проценте да, они говорят, вот раз эти 200 человек не ходили вместе с нами, то пускай забирают жен детей, а вот имение, значит, они добычу не получат. И вдруг Давид говорит, братья, в адрес негодных. Не в смысле того, что вы мои родственники, не эта сторона. Он все-таки хочет назвать их братьями. Говорит, ну кто послушает вас в этом вашем рассуждении? Тогда, когда такой, говорит, праздник у нас, Бог благословил. Поэтому, говорит, какая доля ходящих на войну, такая пусть будет доля и тех, которые были у обоза. В принципе, справедливо. А свой вывод интересный. Негодная, живущая во внутренности, сразу вышла наружу. Это получается, негодность Каина вышла наружу. Это Авель, ты виновен, что из-за тебя нету молитвенного духа в собрании. Это из-за тебя я не вижу и не чувствую Божьего присутствия. Это потому надо мной небо закрыто. Это потому у меня слово не вмещается, не влагается. Это потому я не могу радоваться и общаться. Ты мне все портишь, и вот огонь на жертвенник мой не падает. Ну, короче, сейчас мы с тобой разберемся. Вот эта негодность вышла наружу. На кого-то нужно списать свою вину. Негодность. Вот при этой негодности, если человек является созидающим свою внутренность, то беда будет. Дай Бог, чтобы успел покаяться. Глядишь, успел покаяться, как головня с огня выскочил. Неплохо звучит. Но без ничего остался. Это правда. Поэтому ставится вопрос. А вот когда здесь говорится, если человек не в Боге, не в законе Господнем, если он не как дерево над источником, как Иосиф, о нем что сказано, то, говорит, плодоношения не будет и успеваемости духовной не будет. Еще раз читаю. Значит, приносит плод свое время, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Пожалуйста, здесь не говорится о вопросе, он успеет забивать молотком по гвоздям, а не по пальцам, и она успеет иголкой шить, а не на пальцы накалывать. Это не об этом говорится. Вот она успеет, понимаете, кушать готовить, и оно там лук не пригорит. Не это говорится. Хотя это на своем месте, знаете, а бывает даже не эта сторона в основном. Здесь ставится вопрос. Духовная успеваемость на предмет обновления внутреннего человека, и внутренний человек со дня на день мало того, что обновляется, он растет. Дальше. Его общение с Богом становится глубже, шире, насыщенней. Вы знаете, вот когда тронешь такого человека, только правильно, чтобы мы понимали, и вот он начнет из себя выдавать то, чем он наполнен, переполнен. А ты сидишь и заслушиваешься, потому что там не философия, не морали, там, понимаете, не вопросы мудрствований всевозможных, а там живое слово идет, там наполнение Божьего присутствия, помазание, потому что это дерево над источником воды. Знаете, вот когда, говорит, голос твоего присутствия, это приветствие, тронул внутренность мою. И вот, говорит, я сразу, говорит, обнаружила, что я, говорит, дерево над источником воды. Вот и все. Вы знаете, это звучит так. Дерево над источником воды – это дерево, которое говорит так. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом молитвы, в дом собрания народа Божьего». Вот, но живет в Иерусалиме. Храма еще нету. Это говорится о Давиде. Храм построит в свое время Соломон. Значит, это еще будущее время. Значит, дом молитвы, собрание какое-то был в Израиле. В смысле, не в Израиле, а в Иерусалиме. Синагога была, я не могу ответить. Может быть, как синагога. И вот ему говорят, он знает, куда ходить, он знает, что он туда будет ходить. Но ему сказали, пойдем. И он возрадовался. Да знаете как? А какой сегодня день? О, сегодня день возрадовался я. Ты о чем? Сегодня день собрания. Я посмотрел на календарь и вспомнил, что сегодня воскресенье. И возрадовался я, что в воскресенье я иду на собрание. Давайте так рассуждать. О, сегодня вторник, поскольку у нас собрание, вторник и четверги собрания на неделе, поскольку мы арендуем помещение. Значит, получается, о, сегодня вторник, я возрадовался, что я сегодня иду на собрание. Четверг приходит. А, сегодня какой день? Вот четверг. И возрадовалось, сердце возликовало, сегодня вот я иду на собрание. Обратная сторона. Они приехали. И отсюда вытекает вопрос. Вот оно строительство. Ну давай, давай, строй. Вот Богу дело есть. И он, говорит, ходит посреди этих семи церквей. Да еще и служителей в руке своей держит. Вот Господу ходится в этой церкви. И вокруг этой церкви. И внутри церкви. Господу ходится. Ходится ли народу к Господу? Все скиния Бога с человеками. Значит, получается, когда человек находится во грехах, его в собрании народа Божьего никогда не тянет. Никогда не влечет. Это категория людей, даже если Господь придет и будет стучаться, ой, или откроют ему дверь. Если человек распинается и говорит, да я невеста Христу, вот апостол Павел написал, что вот он, понимаете, обручил единому мужу. И как в песне песней получится. Вот души во мне не стало, вот он стучит, вот вы знаете, вот я думаю, объяснение даю, почему, что, зачем, и зачем. А потом раз дверь открывается, он ушел. Как это так? Искали Господа, ожидали, что он будет производить изменения, и вдруг на тебе, мы не видим никакого действия Господнего, что это такое? О, по той причине. Не по другой. Дальше. Псалом 91, стих 13 и 14. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего». Вот когда вот в этой категории мы находимся, то, знаете, наша внутренность цветет. Это благоухание познания о Господе идет. Мы начинаем радоваться, торжествовать, ликовать. Дальше мы будем расти духовно, не возвышаться в смысле гордости, ни в коем случае, тщеславия, надменности или мышления о том, что мы что-то знаем. Но ни в коем случае. Это будет говориться о вопросе правильного возрастания в Боге. Почему? Потому что это очень серьезнейший закон, о котором весьма глубоко следует задуматься. Мы прочитаем одну такую фразу Иезекииля, 31 главы, 14 стих хотя бы. Там очень страшное заявление идет, мы сегодня не будем касаться этого, иначе очень обширно будет идти тема, потому что мы сегодня даже первую часть, не знаю, сможем ли закончить первую часть. Не успеваем многие моменты открыть. Значит, у нас будет по-любому вторая часть вопроса относительно дерева, вложенного в строительство. Иезекииля, 31 главы, 14 стих. Фраза. «Это для того, чтобы никакие дерева при водах не величались высоким ростом своим и не поднимали вершины своей из среды толстых сучьев». Фраза. «И чтобы не прилеплялись к ним из-за высоты их дерева, пьющие воду. Ибо все они будут преданы смерти, и преисподнюю страну вместе с сынами человеческими, отошедшими в могилу». Еще раз. «И чтобы не прилеплялись к ним из-за высоты их дерева, пьющие воду». Есть те, которые пьют воду, но начинают прилепляться к авторитетам людей. Это есть негодное дерево. Вот это состояние внутренности получается, тот, который позволяет, чтобы к нему прилеплялись, и получается виновный и те, которые хотят прилепляться. Вот это состояние дерева негодного, здесь описывается у Иезекииля в 31 главе, что говорит, такое дерево говорит, придется говорит, выкорчевывать, убирать, потому что говорит, оно вредом занимается. Отсюда вытекает следующий вопрос. Иисус говорит, когда вы что сделаете, скажите, мы рабы ничего не значащие, сделали то, что должны были сделать. Вся слава отдается Господу. Если отдается Господу, то прилепление не происходит. Если происходит прилепление, тогда это уже болезнь того человека, который прилепляется. По-другому, чтобы было понятно. Например, такого момента, если, говорит, к пророчествующему или к пророку, как удобнее понимать, согласно ветхозаветных писаний, придет человек, человек во грехах, в беззакониях, а хочет получить это слово от Господа в адрес ободрения себя, не исправления, а замазывания своей внутренности. И вот чтобы получить слово на предмет такого «мир, мир». И Бог говорит, я, говорит, с такими, которые будут говорить «мир, мир», мы с вами не так давно вот рассуждали «солома и сено» в той предыдущей теме, я не помню, первая или вторая часть. Это получается, горе, говорит, тем, которые против меня, говорит, идут в открытой форме, и вдруг к ним подходите, говорит, мир, мир тебе Бог дает. Это же абсурд в высшей степени. Отсюда вытекает вопрос. Человек вот такой, который не в правильном состоянии пред Господом, приходит и вопрошает Бога. И если через кого вопрошается, тот позволит вести себя в это искушение и давать ответ, то написано, какова вина вопрошающего, такая вина и отвечающего. Обоим попадет. Но могут быть такие моменты, когда человек приходит в недолжном состоянии, вместо того, чтобы каяться и решать свои вопросы с Господом, он за это будет отвечать. И ответит очень серьезно. Но тот, через которого вопрошает, он говорит, нет, мы сегодня молиться не будем. Я такие факты вам рассказывал. Вот у меня нужда, давай, говорит, помолимся. А сосуд говорит, но мы сегодня молиться не будем. Как не будем? Называй нужду. Но как можно молиться за нужду, которая открыта? Он говорит, слушай, а он знает, почему говорит-то. Но сегодня мы молиться не будем, открывай нужду. Не, как это можно молиться за открытую нужду? В принципе, это правда. Но там другая сторона была. Скажи, говорит, Слово Божие на твою нужду дает ответ? И человек в нахальную, наглую форму говорит, нет, Слово Божие не дает ответа на мою нужду. Тогда тот, через который должны вопрошать, говорит, все равно молиться сегодня не будем, поэтому, говорит, можешь открывать. То есть молитвы не будет, теперь уже открывай. И человеку деваться некуда, и человек говорит, моя нужда пред Богом вот такая, вот такая, вот такая. Да? Через кого хотели вопрошать, открывает Священное Писание, читает место. И говорит, ты знаешь о существовании вот этого места Писания написано? Не то, что я тебе читаю, но тебе известно это было место Писания? Да, говорит, было известно. Это место Писания отвечает на твою нужду? Да, отвечает. А почему ты приходишь и искушаешь Господа? Ну, а я хотела, может быть, Бог что-то по-другому ответит. Вот этот грех остается на этой душе вопрошающей, но ни в коем случае не будет спроса с того, через которого хотели вопросить. Поэтому вот это место Писания, аналогично читаем. Человек не позволяет, чтобы к нему прилеплялись, хоть чтобы они прилеплялись к Господу, но а люди в своей греховности прилепляются, ихняя ответственность. Мы разбираем вопрос, не кто это среди нас есть дерево, а чтобы в нашей внутренности не было вот этих дерев, вот таких, потому что Бог это будет выжигать. Если это будет процветать и прогрессировать и преобладать в жизни человека, будут проблемы, будут беды, будут катастрофы, а потом мы будем искать причины и последствия. Почему, вернее, эти последствия произошли? Интересный вопрос, очень серьезный. Пишет Иов. 19 главы мы читаем 9-10 стих. Очень глубокая фраза. Иова 19 глава 9-10. «Совлек с меня славу мою». Сам Иов говорит, это не его друзья. «Совлек с меня славу мою», то есть снял. «И снял венец с головы моей». Если принципиально, это звучит очень глубоко интересно тем, что эта слава не твоя была на мне, хотя и слава твоя была на мне тоже. Сегодня не разбираем этого. «И снял венец с головы моей». Но венцом славы Иова это было то, что Бог о нем всегда отзывался с весьма благословенной стороны. Нет такого человека, и это в авторитете было пред лицом всех, ну, жителей духовного мира. Это правда. «Кругом разорил меня, и я отхожу». И как дерево он исторг надежду мою. Бог не исторгал надежду, за эти слова Иов будет приводить себя в порядок. Потому что в этой же главе тот же самый Иов, это 10 стих, а тут 25, ну всего еще сколько там, 15 стихов, да? И вот фраза, а я знаю, искупитель мой жив. Так это же твой венец. Дальше. Это же твоя слава. Ты о какой славе говоришь? Интересный закон. Ты хочешь сказать, что слава та, авторитет пред людьми, для тебя была выше славы и авторитета пред Богом? Ты хочешь об этом заговорить, о мнении людском? А потому что он говорит, жене, говорит, дыхание мое опротивило, а Богу нет. Ты нужен Богу. Те, которые, говорит, вообще раньше, ну, прятались где-то, понимаешь, теперь они выходят на площади, чуть ли не так, говорит, в адрес мой, что хотят, говорят. Те, которые, говорит, я не послал бы свои стада пасти, теперь они, говорит, языком расхаживают. Слугу своего я должен умолять. Он забыл, что я его господин. Да можно себе представить. Хотели бы мы таких слуг иметь тогда, когда мы господа? Ой, не надо, пожалуйста, не надо. Потому что если вдруг где-то что-то с нами, не дай Бог, случится, то эти слуги станут царями над нами. Понимаем, да? Сегодня мы не будем этой стороны касаться, иначе мы по времени полностью выходим. Здесь он говорит, так о какой ты славе, говоришь, себя ушла? Какой венец твоей головы ушел? Ну ты же сам говоришь, а я знаю, искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого увидят его, истаивает сердце мое в груди моей. Интереснейший закон, правда, нет? И при всем этом он говорит, ты, фраза, или он, как дерево, исторг надежду мою. Так надежда твоя на что была основана? На чем? Какой вопрос надежды тебя интересовал и беспокоил? Описывается место Писания Иеремии, 17 главы, с 5 по 10 стих. Это мы разбираем вопрос. Если неправильно мы берем что-то, несоответственное Священному Писанию для создания своей внутренности, и вот это то, что будет сжигаемо Богом, и Бог хочет этого выжечь через нас, чтобы его в нас не присутствовало, а мы за это держимся, отстаиваем, беды будут. Фраза. Иеремия 17 главы с 5 по 10. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа, за счет чего, что он на человека надеется, на Бога нисколько. Дальше. Отсюда вытекает следующий вопрос. А почему вдруг человек перестал надеяться на Бога? Но очень похоже, что здесь ставится интереснейший вывод. Какого порядка? Значит, взаимодействие, это, как сказать, взаимоотношения с Богом нарушены. И когда взаимоотношения с Богом нарушены, то человек уже знает, что нету посредника. У Иова интересная фраза существует. Нет, говорит, между мною и Богом моим посредника, который бы положил руку на нас обоих. Нету. А ты, говоришь, искупитель твой жив. Ты о чем говоришь? Ты потом все-таки понимаешь, или ты, понимая, недопонимал, что ты говорил? Ставится положение, оказывается, что-то мешает человеку прийти к Господу, чтобы решить свои вопросы. Что-то же мешало тем немудрым девам пойти к продающим. Да, не с самого начала туда не пошли. Слава Богу, что мудрых хватило мудрости и помазания Божьего присутствия. Мы с вами разбирали, там с одной стороны, допустим, муж, а с другой жена. Ну, чтобы было понятно. Ну, такой неудачный вариант в жизни, но такие варианты сколько угодно происходят в жизни. Вот у тебя нету ни любви, ни сострадания, ни твоих взаимоотношений и тому подобное. Вот ты дай мне твоего масла. Вот уж ты говоришь, что у тебя светильник горит, вот тебе, чтобы мой горел. Слушай, сам Христос сказал, пойди к продающим и пойди купи себе сколько хочешь. А получается, идти не идет, потому что надо будет решать вопросы. Почему? А у этого почему ответы? Значит, если не в мире с Богом, то во вражде. А если во вражде, значит, в мире с миром. При таком варианте взаимоотношения никогда человек не придет к Господу. Придет при одном условии. Если захочет, каяться. Если не захочет, будет припираться. Дай твоего масла. Где твои чувства? Где твоя вот взаимность, понимание и так дальше? Христос сказал, продающему. Вот здесь и говорится о вопросе. Так говорит Господь. Проклят. То есть под проклятие попадает человек. Не то, что Бог его проклинает. Он говорит, пойми, ты, говорит, попадаешь в эту категорию. Который надеется на человека, и плод делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Это получается человек, живущий в пустыне. Человек, у которого, знаете, состояние не будет, ну, подъема духовного никакого, роста не будет, изменения не будет. Вот такое пусто и сухо, сухо и пусто. Во второй части более будем обращать, похоже, внимание относительно пустоты, потому что это очень серьезнейший показатель. Благословен, то есть наоборот, человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, во время засухи оно, это... И во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Интересная фраза. Не только приносит, не перестает. Продолжается дальше процесс. А дальше фраза. Лукаво сердце человеческое, более всего крайне испорчено. Кто знает его? Я, Господь, проникаю в сердце, испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. То есть вот оно состояние. Этого дерева. Из чего, говорит, ты строишь? Ты строишь из того, что ты надеешься на Господа. Строишь из того, что это твой Господь. Строишь из того, что ты вместе с Богом в добрых взаимоотношениях. Если да, то это строительство не является деревом. Оно не сгорит. Это будет Божье благословение. Если надежда не на Бога, ну тогда держись. Тогда будут беды. Вы знаете, мы сегодня дальше уже не сможем двигаться. Да поможет нам Господь, чтобы мы задумались о вопросах, из чего мы строили, не получалось ли у нас зачастую, что мы из дерева строили. У нас сегодня только первая часть, у нас будет вторая, мы даже первую не смогли окончить. Бог, желающий показать нам очень много вопросов. Отсюда вытекает интереснейший вывод, мы с вами уже как-то замечали не первый раз. Если у нас какая-то тема бывает в двух, трех и более частях, первый признак того, что это очень необходимый вопрос – для народа Божьего здесь какая-то хромота. И эти вопросы надо уладить, чтобы они встали на свое место, чтобы имя Господне было прославлено. Тем более эта тема у нас, заметьте, подошла к моменту, ну, в это воскресенье, если Бог позволит, ничего не изменится, жизнь не прервется, и будем живы, здоровы, мы будем вспоминать страдания нашего Господа Иисуса Христа. Серьезнейший показатель. Боже, помоги очищаться, освящаться, прославляя Твое святое имя. Склоняем колени. Молимся Господу нашему, да будет слава. Аминь.
Владыка Божий, благословенно Твое святое, чудное, славное, доброе, благословенное имя. Благодарение Тебе, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Боже, мы благодарны Тебе, что Ты позволил нам сегодня в этом вечере собраться пред Твоим лицом. И мы благодарны Тебе, что в сегодняшнем вечере мы опять можем вспоминать о славе Твоей, о силе, о могуществе, и торжествовать, вспоминая о том, что Ты даруешь нам возможность воспоминания страданий. Боже, чтобы по милости Твоей быть участниками воспоминания страданий. Владыка, чтобы нам понять, какой ценой мы достались для Тебя, как это дорого в очах Твоих. Благословенно Твое святое имя, достоин Ты хвалы и славы, благодарность Тебе за силу и могущество. Благословенно имя Твое святое, потому что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твое наследие, дети Твои. И мы благодарны Тебе, что в Твоем саду цветники и виноградники. Боже, Боже, наполни Твоей силой, наполни Твоей славой. Помоги нам дальше идти путем очищения, освящения, возвеличивая Твое святое, чудное, славное имя. Чтобы Ты был прославляем. Господи Боже наш, являй могущественную руку Твою, являй обилие Твоего благословения дальше. Укрепи нас, Боже, помоги, чтобы мы дальше шли путем очищения, освящения, чтобы мы были успевающими учениками Твоими, чтобы Слово Твое глубоко проникало внутренность нашу, чтобы нам радоваться, торжествовать и ликовать от того, что Ты есть наш Бог и Отец, и мы Твое наследие, что имена наши записал в книгу жизни. Помоги нам, Боже, быть победителями, чтобы светильники наши горели ярким, радостным, торжественным таким пламенем. Боже, сохрани нас, Боже, в обратный путь домой, когда будем двигаться. Благослови наследие Твое, Боже, народ Твой, наследие Твое. О, Господи, чтобы имя Твое было прославлено, возвеличено в сердце каждого из нас. Боже, веди Твоими путями дальше, прими от нас хвалу. Будь прославлен, возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой.